Мы сегодня собрались не совсем типичным с форматом в рамках студии «Плюс», и, наверное, я не знаю, мне кажется, это самая женская студия «Плюс», которая когда-либо выходила. И, в общем, сегодня у микрофона в качестве ведущей, не побоюсь этого слова, Екатерина Горбунова, а сегодня в качестве гостей, ну, тоже как-то не поворачивается язык называть гостями хозяев программы, в частности, Эльвиру Чепенко, ну и... Оксана Куропаткина, ты хоть раз была уже в студии «Плюс» или еще тебя не успели сюда затащить?
Не сподобилась,
отлично. Слушайте, девчонки, вот Эль, ты, да, по-моему, была вот, наверное, во многих студиях «Плюс». Был ли эфир, когда вот чисто такой женский состав?
Нет, мне кажется, это первый эфир, когда студию «Плюс» ведут исключительно женским составом сегодня.
Слушай,
все в командировках, надо что-то делать, поэтому...
Ну да, и на хрупкие женские плечи вот так свалилась эта миссия. Слушайте, девушки, ну, неспроста же мы сегодня собрались. И вот ваш проект, я буквально стала поклонницей. Я надеюсь, наши радиослушатели успели уже оценить трансформаторную. Друзья, вот кто еще не слышал, обязательно послушайте. Кто уже успел послушать, поделитесь своими впечатлениями, своим мнением. Может быть, какие-то ваши мифы, стереотипы, убеждения, может быть, рухнули, может быть, утвердились. Вы можете нам написать teos.fm, мобильное приложение Teos. Вы можете написать свои отзывы, пожелания, что тоже немаловажно, через Viber, WhatsApp 977-850-0996. Телефон прямого эфира и телефон доступен по всей России 8 800 333 1706. Вот, в общем, всеми этими способами можете с нами связываться, можете излагать свое мнение, свои пожелания в письменной форме, ну или в устной, кому как удобнее. А вас, девушки, я попрошу вот отвечать максимально честно.
Да?
Слушайте, трансформаторная. Во-первых, ну, название, конечно, такое уже многообещающее. Как возникла идея самого проекта?
Вот. Это как Сане вопрос, потому что я в этом проекте вспомогательное звено, которое выполняет роль слушателя, также ничего не знающего о том, о чем будет повествовать Оксана в каждом из выпусков.
Учитель и ученик.
Ну, типа того. Нет, я поддерживаю разговор, но мы даже с Оксаной перестали обсуждать особо выпуски перед эфирами, то есть она мне просто скидывает, о чем она будет говорить перед эфирами, говорю, перед записями. Скидывает, о чем будет говорить. Я вникаю в тему, но как бы это основные тезисы. И дальше в самой передаче она раскрывает для меня понятия.
То есть Оксана – гвоздь программы, на котором все держится,
да.
А Эля, ну, очаровательный такой компонент, который нужен для того, чтобы вообще Оксане как-то вот тут вот было для чего органично говорить.
Ну, наверное, не знаю, Оксана, как ты думаешь?
Ну, во-первых, Эля себя недооценивает, а во-вторых, я тоже, точнее, не тоже, а вообще шестерка в этом деле. Я вообще ничего такого не думала. Я сидела на диване и травила байки.
Христиан, про все вот это вот.
Да, ну просто я сама по себе не очень разговорчива. Наверное, сходу так нельзя сказать, видимо. Но мне есть чего сказать. Я много думаю, и у меня накапливается какая-то энергия, которую я хочу выплеснуть наружу. Но мне всегда неловко разговаривать о том, о чем мне интересно, с другими людьми вот просто так. Мне всегда кажется, насколько им это нужно. И поэтому я стала преподавателем, чтобы уже иметь право говорить, что я считаю нужным, а кто не спрятался, я не виновата. Ну и бывает так, что просто разговор заходит, я увлекаюсь и начинаю травить байки.
Оксана, ты в первую очередь историк или религиовед?
Я религиовед, я вообще не историк. У меня в дипломе написано, что у меня дополнительная специальность история к тому, что я учитель русского языка и литературы. Но историю я всегда любила, в школе много читала, занималась этим. И как религиовед, конечно, я имею дело с историей.
Можно сказать, собрались филологини и им сочувствующие.
Примерно так. Ну вот, я сидела, травила байки, Эля меня слушала, мне было очень приятно.
Я слушала, открыв рот, потому что я не ожидала услышать всех тех прекрасных историй, например... Ладно, примеры не буду приводить. Друзья, примеры в нашей передаче трансформаторные, да.
Слушай, ну я понимаю, это такой вот ход конем, что вот там переходите по ссылочке, там, не знаю, ставьте лайки, вот и все в этом духе, в этом формате. Но вот все-таки из того, что из тех выпусков, что уже вышли, я, например, сделала для себя такое одно большое-большое открытие, что... принципе, часто инкриминируют христианам, что вот такие неучи, вот, в общем-то, против науки всеми зубами, руками, клыками, и, в общем-то, как-то, ну, есть такое противопоставление, вот есть наука, а вот есть религия, и вот, в общем-то, это не то, чтобы, там, я не знаю, просто какие-то разные дисциплины, а это прям такие воинствующие направления, и тут вот выясняется, например, во многих выпусках, что на самом-то деле вовсе вот не так все и обстояло, и было как-то иначе. Оксан, как религиовед, скажи нам, пожалуйста, когда возникла, ну, такая вот мифология вот этого большого-большого конфликта между наукой и христианством, между наукой и религией?
Не раньше 18 века. Эпоха Просвещения, Вольтера, Дидро и же с ним, которые начали говорить о том, что весь мир необходимо устроить на сугубо рациональных началах с точки зрения здравого смысла. Вот. И что людям, чтобы жить друг с другом, необходимо уметь разумно друг с другом договариваться. И для разумного договаривания друг с другом необходимо сосредоточиться на выгоде. Мне выгодно, тебе выгодно, значит, мы сошлись. Не выгодно ни тебе, ни мне, мы разошлись. Все очень просто. Чтобы было ничего личного, только бизнес. И когда люди договариваются о каких-то реальных практических вещах, нужно, чтобы разговор был сугубо деловой. Если вторгаются в это дело какие-то убеждения, связанные с Богом, религией и так далее, это затрудняет процесс разумного взаимодействия людей друг с другом. О выгоде мы можем поспорить, я могу убедить себя, что это тебе невыгодно, или что наоборот, тебе это выгодно. Но мы не убедим друг друга, если я верю в Бога так, а ты веришь эдак, если ты католик, а я протестант. Поэтому они пришли к выводу, что лучше вообще не говорить о религии и не спорить по этому поводу. А лучше вообще, чтобы религии не было в публичном пространстве, она только мешает, она создает какие-то ненужные стереотипы, и она издавна якобы противостояла чистому холодному рассудку «Привет Шерлоку Холмсу» из советского фильма. Вот. И поэтому религию до свидания. Ну и все. То есть 18 век, не раньше, буквально 2-2,5 столетия, как господствует эта идеология. А мы в нее поверили.
Ну, в общем-то, такая весьма...
Теперь вы понимаете, друзья, почему я слушала, сидев, открыв рот. То есть человек просто может вещать, говорить, и ты сидишь,
да,
и...
У меня тоже тут была...
и восхищаешься.
Была такая мысль, может быть, и мне уйти просто повосхищаться, но как-то, в общем-то, наверное, это будет немножко неправильно. Слушайте, девчат, а вот, Эль, лично для тебя, ну... Из выпусков, что мы уже видим на сайте, что мы уже...
Что мне понравилось? Я скажу сразу, что мне понравилось.
Так, вот
ребята,
вот сразу...
я фанат квакеров. Я фанат этих людей. Кто не знает, что такое квакеры, пожалуйста, послушайте наш выпуск. Так, какой это выпуск был сейчас? Подожди, я вспомню. Быть профи, да, по-моему? Да, быть
и это
профи.
Тоже, да. Слушай, ну просвети буквально 4. Хоть в нескольких словах.
В общем, это люди, которые придумали ценники. И почему они придумали ценники? Потому что они считали, что они должны быть чисты и честны до мозга костей. А когда ты торгуешься с кем-то и продаешь свой товар, который стоит одинаково, кому-то дороже, а кому-то дешевле, ты обманываешь. Поэтому они придумали ценники. И они ставили возле своих товаров ценники. И больше того, они не позволяли себе обманывать в производстве товаров. То есть они не могли тебе подсунуть какую-то рухлядь или скисшее молоко или что-нибудь такое. Это был качественный товар. Таким образом, ценник стал неким таким символом, что этот товар очень качественный. И люди, которые делали некачественный товар и завидовали успеху квакеров, тоже стали ставить у себя ценники. Ну, то есть обманывать...
Так они обесценили ценники.
Ну, в общем, суть в том, что ценники распространились по всему миру, и я в восторге от этой идеи. Вот.
Ну, слушай, я их фанат. Квакеров на нас всех не хватает в нашей повседневной жизни. На самом деле, я порой как-то так вот поражаюсь каким-то таким историям. В принципе, по жизни всегда возникали какие-то, не знаю, моменты, там, про великого кого-нибудь услышишь, что-то такое забавное, и сразу думаешь, вот, нормально, оказывается, человек был со своими какими-то причудами. Оксан, слушай, а в какой момент ты для себя лично вообще решила, что... религиоведение – это то направление, по которому ты пойдешь, ну, с которым ты пойдешь по жизни, что это станет твоей профессией. Вот я, у вас выпуск был один из первых про самоопределение. Когда ты самоопределилась?
Но все произошло неожиданно для меня. Я была большой фанат и есть до сих пор Ветхого Завета. Я его люблю больше, чем новый. Ветхозаветные истории всегда меня привлекали. Еврейский народ я всегда любила. И поэтому, когда я еще училась, ходила на курсы по еврейскому языку, на занятия по еврейскому языку, и собиралась пойти этой стезей. И вот 12 уже лет назад случилось так, что в мой родной город приехали борцы с сектами, ну, так называемые. А этому предшествовала соответствующая публикация в СМИ. И среди тех, на кого собирались нападать, была протестантская община, с которой я давно общалась. Я тогда была молодая, горячая, и я была возмущена этим. Я сказала, что это
типа
мой...
старые, холодные. Ладно,
чуть-чуть. Я чуть-чуть постарела, конечно, да. Я стала чуть менее наглой. Ну вот, я была возмущена этим. Я сказала себе, это мой город и мои личные протестанты, моя личная собственность. И тут какие-то чужаки лезут на мою территорию, я их убью.
Вы вообще с какого района называете?
Ну, типа того, да. И я подняла на уши всю правозащитную Москву. Я же говорю, что я тогда была очень нахальная. Я могла позвонить незнакомому человеку, сказать, здрасте, это я, приезжайте в Обнинск и бейте там вот этих самых людей. Ну и, короче говоря, круглый стол состоялся. После этого я пошла домой, и тут в момент X у меня вдруг в голове возникает идея, что мне давно религиоведение интересно и интересен протестантизм, мне нужно этим заниматься профессионально. И я приняла решение в считанные секунды. Ну и все.
Озарение.
Да. В моем случае это было так.
Слушай, ну на самом деле, ведь, ну, скажем так, тогда ты встала на защиту вполне себе, ну, как мы уже теперь понимаем, ну, в принципе, наверное, должно было понимать, вполне себе нормальных протестантов. Но при этом ведь секты процветают и просто цветут полным светом, и особенно сейчас, и очень многие люди без разбору, ну, как, скажем так, впадают в такую околорелигиозную горячку, поддаются влияниям, не знаю, продают всю свою недвижимость, детей закладывают, ну, условно говоря, и как-то вот, как, ну, скажем так, относительно здравому человеку, который, может быть, ну, не является на данный момент приверженцем какой-либо религии, скажем так, не попасть в ловушку к сектантам? Как определить для себя, вот, где истина, а где ложь?
Я не знаю, Катя. Проблема в том, что европейская история, во всяком случае, делалась и делается с помощью сект и сектантов. Я раньше рассуждала примерно так же, как ты, но, может быть, чуть более мягко, что действительно есть какие-то организованные религиозные системы, более-менее приличные, которые ничего плохого не делают. Вот. А есть какие-то странные сообщества людей, которые занимаются какими-то странными делами, от которых нужно держаться подальше. Ну, изучая это, в том числе и на практике, заходя в социальные сети, я вообще пришла к выводу, что человек по своей природе, даже если он не религиозный, а таких у нас большинство, он по своей природе сектант. Что я имею в виду? Секта – это некое закрытое сообщество людей, которое объединяется вокруг, не обязательно религиозной идеи, а вокруг того, что у них есть нечто, ну, какое-то знание, которого нет у всех остальных, а все остальные глупые, они умные. Кать, зайди в социальные сети и посмотри, как люди ругаются по поводу, например, политики или чего бы то ни было. Ты пытаешься достучаться до здравых людей, я уже не пытаюсь это делать, и ты натыкаешься на то, что тебе, как в лучших антисектантских байках, нормальный вроде бы человек начинает сходу рассказывать какие-то странные вещи, и ты никак его не можешь сбить с толку, никак. И ты потом думаешь, ладно, окей, я пошел дальше. Наша российская интеллигенция, которой я, разумеется, тоже принадлежу, это...
Разумеется.
Разумеется, да. Ну что ж, я с высшим образованием и, как говорил мой бывший начальник, с духовной озабоченностью. Именно так он это и сказал. Это конгломерат сект. Это люди, искренне уверенные в том, что они там чего-то знают, чего не знают все остальные, что они несут миссию этому погибающему глупому и недостойному жить миру, и их идеи, в том числе политические, это абсолютная истина. религия в этом плане, может быть, это какой-то более мягкий вариант вот этого самого. Смотришь на историю Америки, а кто ее основал? Основали, ну, в данном случае, религиозные сектанты в нейтральном смысле этого слова.
А об этом у нас выпуск готовится к выходу, скоро появится на сайте, друзья. Как он называется, я забыла.
А который из них?
Про переселенцев-то. Помнишь, мы с тобой смотрели, что их заманила не та, а другая?
Да-да-да. Сейчас. Это, по-моему, предпринимательство.
Да-да-да, про предпринимательство,
друзья. Вот. Посмотрим на историю России. Кто двигал экономику России? Двигали ее старообрядцы, наверняка ты про них слышала. Слышала, что есть такие.
Конечно.
Что такое старообрядчество? Это конгломерат сект в нейтральном смысле этого слова. Посмотрим на историю России. 100 лет назад произошла революция. Кто ее продвигал? Партия большевиков. А кто они, простите, как не сектанты?
Искренне. То есть все в нашей жизни это секта?
Да, ну, блин, почти, само с моей слово точки... секта. Само слово секта. Почему я не понимаю, что в нем оскорбительного?
Я тоже не понимаю.
В переводе это часть. Кусок чего-то. Кусочек чего-то, часть чего-то. Сектор.
Ну, согласись,
то же
есть
самое.
Же очень много слов, которые изначально значили что-то нейтральное, но в какой-то момент стали практически ругательством.
Слушай, на мой взгляд, люди, которые окрещают всех и все сектантами, это просто недалекие люди, которые не хотят расширять свой кругозор, изучать этот вопрос, поднимать, понимать и смотреть на все реально глазами пошире, чем у них есть.
Но я понимаю вопрос Кати. Действительно, для человека нерелигиозного, какие-то не слишком респектабельные, не слишком привычные группы, которые ведут себя странным образом, они подозрительны. Ты слышишь много историй про то, как где-то отобрали квартиру, там где-то промыли мозги, еще чего-нибудь, чего-нибудь, и тебе страшно вообще иметь какую-то связь
с чем-либо религиозным.
Да, но на самом деле вот... Тебе, может быть, как человеку светскому виднее, но по моим наблюдениям, для людей светских, по большому счету, разница между упертым и искренне верующим православным и каким-нибудь приверженцем веры, который там от силы лет 5, особо нет. Другое дело, что ты зашел в православный храм, и ты уже знаешь, чего тебе ожидать, более-менее. Но человек, который с тобой общается и говорит тебе постоянно про Бога, там еще не знаю про чего-то, он странный человек. Люди, которые вместе собираются на какие-то богослужения, это странные люди. Проект «На пороге церкви», мне кажется, это очевидным образом показал.
Очень сильно это доказывает и лишний раз подтверждает. Эль, были ли случаи, когда какая-то тема, ну, не знаешь, зарождалась следующим образом? Ты говорила, ой, а как здорово, и называла что-то, а тут Оксана, так немножко поправив, я не знаю,
очки. У нас проект так зародился.
А, то есть весь проект. И тут Оксана говорит, а вот на эту тему вот такие-то ребята сделали это, а вот такие-то ребята сделали то-то.
На самом деле, да, и выпуск «Семейная романтика» тоже... интересно очень зародился. Пришли к этому потом, спустя некоторое время, но зародился он в разговоре на кухне, когда мы просто обсуждали, как это все получилось, как появилось. И Оксана мне тут сказала, что, в принципе, это проект верующих людей, протестантов. Я сижу на нее с круглыми глазами, смотрю, вспоминаю все вот эти сказки про восточное ухаживание. Думаю, что серьезно, и получается, что так. Хороший получился выпуск. Ну, для меня это было...
Откровение.
Да, потому что когда... Про какой мы век говорили? 16-17, да?
Да.
То есть... На мой взгляд, все, что произошло в 16-17 веке, должно было произойти ровным счетом тогда, когда Христос пришел. Ну, потому что это его заповеди, и как все 16 столетий до этого их не выполняли, для меня как-то, ну, я сижу с круглыми глазами, серьезно. Я понимала, что люди грешники все, и мы тоже, но чтобы настолько... В общем, было интересно.
Но вообще из выпусков можно сделать вывод, что вот все на свете придумали христиане.
Нет.
И вот, в общем-то, как-то вот к себе присвоили, вот одни тут такие умные ходят... Все везде придумали.
Нет, они, конечно, молодцы, но в описании нашей передачи Оксана специально не стала употреблять слово «христиане», а сказала «религиозные люди», потому что мы говорили про чай, например, про кофе, про то, как их применяли, и про практики разные, про научные, в том числе, выпуск. В абсолютно разных регионах мира и про разные религии, про ислам и про буддизм и про конфуцианство как философское течение. То есть очень много разных течений. Но дело в том, что для нашей обыденной жизни, к которой мы привыкли, многие вещи именно протестанты адаптировали. Вот в этом фишка.
Ну, я бы еще добавила, что атеизму-то не так много времени. И самому представлению о том, что человек может быть светским, то есть вне религиозным, находящимся вне пределов какой-либо секты в расширенном смысле этого слова, этой идеи же очень мало времени. Там что-то атеистическое во времена древних греков появлялось, но не получилось широкого распространения. А так, первые такие убежденные атеисты – это 16 век. Ну и опять же тот же самый 18 век. Это время, когда уже стало не так стыдно сказать о себе, что ты атеист. Время появления складывания светского государства – это 18-19 век, а в итоге практически реальный плод – это 20 век. То есть, собственно говоря, не так много еще выпало времени людям светским, атеистическим, агностическим, чтобы что-то изобрести. У них тоже, безусловно, есть свои изобретения, но просто им они еще слишком молоды.
Слишком молодая атеистическая секта.
Именно так.
Слушай, Оксан, когда человек изучает не только свою религию, когда изучает, скажем так, религии в целом, что самое закономерное ты нашла, может быть, в самых, может быть, несочетаемых религиях? Вот есть что-то такое единое, что, в общем-то, ну, может быть, все это разнообразие, как-то религиозное разнообразие, не то чтобы объединяет, ну да, в какой-то мере объединяет, может быть, нечто, какой-то единый организм.
Ты фэнтези любишь?
Да, ну в какой-то мере.
В ролевых играх когда-то принимала участие? Каких-нибудь, виртуальных или невиртуальных?
Ну, было что-то такое.
Вот, для светского человека это может быть более понятно. Во всех религиях присутствует фэнтезийно-ролевой аспект, ну, если так можно выразиться. Ну, то есть, ну, посмотри на это со светской точки зрения. Какие-то люди объединяются вокруг человека, который умеет хорошо говорить и за которым что-то записали. Записали какой-то текст. В этом тексте рассказывается про какой-то прекрасный мир, вот, где действуют какие-то интересные герои. Ты в этот мир влюбляешься, а тебе лень возвращаться домой, копать свою грядку и заниматься только исключительно этим. Ты чувствуешь, что... Ну, это примерно как Толкин и Антон Павлович Чехов. То есть Толкин, не знаю, как тебя, но Чехов меня вводит в тоску. Вот. Вот. А Толкин с его фантастическими мирами, при том, что я, например, не фанат самого по себе этого жанра, оно тебя как-то вдохновляет. Вот. Вы решаете, а почему бы нам вот этот прекрасный мир, о котором нам рассказывает этот прекрасный человек и о чем изложено в прекрасной книжке, почему бы нам не воплотить его в реальность? А давай устроим полигон. Как это делают ролевики? А давай. И, короче, толпа народа собирается в этот полигон, она придумывает кучу ритуалов, как это все называть, и как следует действовать, как следует общаться друг с другом, и так далее, и так далее. И что самое интересное, как правило, это действительно дает человеку радость и счастье. Но по той причине, что благодаря этому фэнтезийно-ролевому аспекту у тебя жизнь складывается в единую какую-то систему. То есть ты понимаешь, что есть добро, что есть зло, вот, как себя следует вести, в том числе и в мелочах. А как следует себя вести после того, как ты вышел с ролевого полигона, но ты помнишь в глубине души, что ты не дядя Петя, сантехник, или, скажем, не Вася Пупкин, офисный планктон, а что ты когда-то был Арагорном, сыном Араторна. И тебе хочется себя так вести в нормальной повседневной жизни. И ты начинаешь себе задавать вопрос, а как тебе оставаться вот тем самым прекрасным персонажем из книжки, в которую ты поверил? То есть, грубо говоря, религия любая – это то, что пытается объединить небо, как бы мы его ни понимали, и землю. То есть выстроить в голове у человека нечто целостное, благодаря чему он получает вдохновение и ради чего он живет. И, естественно, группа таких же, как он, которые тоже хотят в это верить. Я бы так сказала.
Вау, браво! У нас есть сообщение от Светланы из Праги. Добрый день, хочу поблагодарить за такие проекты, как «Трансформаторные на пороге церкви». Очень интересные и познавательные. Вот, уже нашли человека, кто слушает. Друзья, кстати, тоже отписывайтесь, а то как-то вы, видимо, про нас немножко забыли. Вайбер, ватсап, можете позвонить, можете написать 977-850-09-96. Можете дозвониться, сказать вот в прямом эфире все, что думаете о нас. Ну, по крайней мере, о «Трансформаторные на пороге церкви». Раз уж зашла речь, 8 800 333 17
8106, telos.fm наш сайт, мобильное приложение Telos, можно нам написать сообщение, как-то отозваться о тех выпусках трансформаторных, что вы уже услышали, может высказать свои какие-то пожелания, высказать свои какие-то, может быть, темы, идеи, предпочтения. На сколько выпусков вообще рассчитано трансформаторное? Вот я так понимаю,
пока что не иссякнем, да, потому что количество мы не обсуждали, просто пока не иссякнем. Мы с удовольствием, может быть, и нарастили бы обороты, но только студия не резиновая, мы не резиновые, и звукачи тоже. Вот, а так посмотрим.
Были, может быть, какие-то темы, которые так и не дошли пока до своего воплощения, но не просто были отложены, а, скажем так, не знаю, Эля, ты забраковала, или Оксана сказала, нет, не хочу об этом говорить, или вот, в общем, как-то не зашло и не пошло.
Я кратка и долготерпелива.
В каком-то кратком обсуждении, да, что-то на кухне мы когда обсуждали, просто о чем она может быть, вот какие-то темы мы... Ой, слушай, нет, вот это не надо. Или там Алексей, наш программный директор, там, вот это не надо. Но когда проект мы начали уже и стали записывать, то нет, нет. Мне просто сейчас пришла в голову идея, как ты рассказывала про фэнтезийный мир. Слушай, знаешь, про что надо будет записать? Откуда вообще у людей этические нормы появились? И откуда у людей появились нормы и правила поведения, например, за столом? Почему вилка должна лежать слева, там, нож... Вернее...
Правый.
Да, почему вот так надо держать, но лежать они должны наоборот. Как общество пришло от закрытого типа одежды там, в 16 веке у католиков, например, к парикам, платьям огромным и пышным декольте, то есть...
Это 18 век.
Да, это уже 18. Я говорю, как это...
В общем, трансформировалось.
Трансформировалось, вот. Мне кажется, это будет интересно.
Как по-женски. Платье, все такое.
Ну, а интересно же, почему именно такие правила этикета? Как вообще возник этикет? И зачем он нужен? Ну, зачем он нужен, у меня нет вопросов.
Вот понимаешь, Катя, я не могу обойтись без Эли. Она преуменьшает свою роль. Изначально это планировалось что-то вроде моих мини-лекций, но Алексей совершенно справедливо сказал, что это немножко не то, что это должно быть нечто такое, чтобы человек, который совершенно не посвященный, просто взял бы, затормозил и послушал. И лучше, чтобы это была беседа двух людей.
Особенно второго человека, который ничего не понимает. Это я.
Слушай, но при этом у вас довольно-таки созвучные получаются мысли. И, честно говоря, у меня, как у человека несколько так искушенно возникает, Вот вроде так все естественно звучит. А не прописали ли они роли? Что вот здесь вот Эля должна удивиться. Вот здесь вот, вот в точечку вот это
Катя,
подметить.
Катя, ты знаешь меня хорошо. Как ты думаешь, я смогу по сценарию удивиться? Правда, нет. Мы ничего не прописываем, с исключением тезисов, которые будут звучать в передаче. Ну невозможно, если у нас есть 15 минут, и желательно их записать так, чтобы потом звукорежиссеру поменьше пришлось чистить всех наших, вырезать всех фразочек, ты прописываешь себе, о чем ты будешь говорить. Это делает Оксана даже. То есть она пишет, например, про профессионализм, да? Откуда возникла вообще идея о том, что ты должен быть профессионалом своего дела? И вот она по пунктам пишет о том, кто ее придумал, эту идею, как она зародилась и как она воплотилась к нашему времени. То есть сценарий есть смысловой. Сценарий в формате, не знаю, теле или какой-то радио, викторины или шоу. То есть тут похлопали, тут посмеялись, тут улыбнулись, тут закрыли глаза. Нет, такого нет.
Но я бы к этому добавила, что все-таки у Эли несколько другой взгляд. И мне этот взгляд бывает очень полезным. Потому что Эли воплощает добродетель, которой я была лишена, и которой я лишена на всю жизнь, я думаю, это здравый смысл.
Оксана не зря в начале передачи так сказала со здравым смыслом и посмотрела на меня, потому что я приверженец здравого смысла.
Это видно, да.
Да, и мне важно, чтобы мои действия были рациональными.
И тебе
да.
Очень странно, что многие, скажем так, сразу не дошли до такой простой истины, которая рождается в твоей голове просто за какие-то секунды.
Только, не с таким превозносительским каким-то акцентом я это все... высказываю, умаляя роль других людей, но, да, у меня возникают вопросы, потому что для меня это очевидно, так же, что я, не знаю, что ты сегодня в черный цвет одета, да, для кого-то это будет темно-зеленый, и я буду спорить с ним, говорить, ты что, это же черный, это же очевидно.
Синий или золотой.
Вот. Это из этой серии.
Да, слушай, Оксан, если вот о каких-то проектах, я понимаю, точнее, вполне конкретных, на пороге церкви, другой совершенно проект по своей сути, хотя там тоже, знаешь, есть какая-то такая роль учителя такого большого, который, вот знаешь, такую вот основу, базис, а потом вот уже свое болтаете, выясняете там человеческий какой-то фактор. Я вот про эту церковь расскажу, вот что вот в книжках по истории написано, в общем-то, как оно есть. А вот вы потом рассказываете, как вам это все видится. Как проще работать вот не знаю, с человеком уже, скажем, верующим, но со своим каким-то здравым смыслом, или с такими вот классными, крутыми дикарями. В чем вот разница этой работы и крутость того и другого, ну и, может быть, заодно простота?
Но мне трудно ответить на этот вопрос, потому что и в том, и в другом случае важно не столько то, человек верующий или неверующий, а моя задача. Моя задача за несколько минут объяснить на пальцах суть довольно сложных явлений. Вот ты сейчас задела, когда сказала насчет того, что в учебниках написано. Если я буду рассказывать, что в учебниках написано, Эля мне прямо скажет, что я говорю какую-нибудь ерунду, за что я ее вполне ценю. Вот. А дикари на меня посмотрят, как баран на новые ворота, и скажут, что, в общем...
Спасибо, мистер эксперт, и до свидания, да?
Да. У меня просто давнишняя уже практика. Вот буквально вчера я должна была объяснить немецкую классическую философию на пальцах современным подросткам. Вот. После этого мне уже ничего не страшно абсолютно.
Ты смогла?
Да. Они сказали круто, но что они все поняли. И я стараюсь действовать по заповеди одного из самых известных современных физиков, который сказал, что если вы не можете объяснить 8-летнему ребенку, чем вы занимаетесь, вы шарлатан.
Да, мне кажется, все мы немножко шарлатане в какой-то момент.
Не, когда пишем дипломную работу, ну да ладно.
Ну да. Вот, просто я в своей профессиональной деятельности больше всего интересуюсь как раз совмещением неба и земли, то есть тем, как какие-то идеалы воплощаются в реальную жизнь. И я давно заметила, что для абсолютного большинства людей, включая, кстати сказать, и меня, зажигательный смысл тех или иных идей проявляется, когда ты объясняешь, как это соприкасается с жизнью. Подросткам я привожу реальные примеры какие-то, объясняемые этику Канта, я объясняю им, как это работает на практике, вот реально. Вот есть я, есть ты. Вот давай мы друг к другу эту норму покажем. Ну и здесь то же самое. То есть нужно приводить реальные примеры, нужно рассказывать истории, нужно травить байки, и тогда люди действительно поймут. Но чтобы уметь рассказать байку, нужно понимать, в чем смысл. Вот, то есть вот есть куча томов, есть древняя традиция, и нужно уловить ее суть так, чтобы суметь об этом рассказать в нескольких словах одним предложением.
Как говорила, вот это сложно. Как говорила моя любимая учительница по истории, в жизни каждого человека должна быть любимая училка. Кто был твоим самым-самым любимым преподавателем, который, может быть, в чем-то заразил тебя своим примером? Как вот должен быть, как должен вообще работать порядочный учитель, порядочный человек, который хочет донести какую-то, может быть, очень полезную мысль до молодого поколения?
Пожалуй, лучше моего папы я никого представить не могу. Это человек, который может объяснить математику для совсем-совсем абсолютно тупых людей.
Ты сейчас на меня зачем посмотрела?
Не при нас будет сказано.
Нет, я, конечно, гуманитарий, но я все-таки...
2+2 сложить могу.
Я тоже могу, но с алгеброй у меня возникли проблемы. Вот если геометрия мне давалась легко, что-то нужно разложить, что-то нужно доказать, логику я заимствовала у своего папы, унаследовала. А вот как-то с алгеброй не сложилось. И папа умел мне объяснить какие-то очень сложные вещи, очень просто и понятно.
То есть у тебя от папы этот дар?
Да, я думаю, что да.
Мне кажется, трансформаторное — это не название нашей передачи, а название Оксаниного мозга. Вот. Он работает как трансформаторное. Вот это сложное перемалывает в какую-то легкодоступную пюрешку для каждого человека.
Ну, причем я, кстати, ничего такого унизительного или странного не вижу в том, что люди чего-то не знают, что есть молодые дикари на пороге церкви, или что там Эля может чего-то не знать. Я в ряде случаев, да, в абсолютном большинстве случаев, кроме своей специальности, тоже не бум-бум. И я была бы очень рада, если бы человек, который более сведущий, вместо того, чтобы объяснять мне, что я тупая, объяснил бы мне суть в нескольких словах.
Так я о чем и говорю, это очень ценно, и не все это могут делать.
Ну, слушай, для просвещения, для вот каких-то таких вот, знаешь, впереди все-таки два выходных дня, может быть, что-то такое почитать, осилить, чтобы вот в двух словах хотя бы понять суть, ну, я не знаю, ну уж если не истории, то религиоведение, уж если не религиоведение, уж слишком общо и обширно, то, по крайней мере, вот какую-то такую вот базовую, может быть, затравочку, которую можно осилить там за несколько дней, так скажем, раззадорить аппетит вот ко всему, что с этим связано. С чего начать, что почитать?
А что именно ты хочешь? Ты хочешь подобраться к религиоведению как к науке или какую-то конкретную, какая-то конкретная религия тебя интересует?
Как к науке для начала.
Ну, как науки, это сложно, к сожалению. А с религиоведением такая штука, что оно, поскольку это междисциплинарная вещь, она говорит сразу на нескольких языках, и получается очень-очень сложно. А, то есть проще идти от какой-то конкретной, может быть, интересующей себя религиозной системы, о которой ты можешь узнать нечто подробное, понятное, прочитать какие-то байки и так далее. Суть-то религиоведения на самом деле попросту в том, что ты умеешь слушать, умеешь читать. Тебе верующий человек что-то рассказывает, и ты его слушаешь. Ты читаешь какую-то книжку, и ты сразу прикидываешь, как эта книжка может быть воплощена на практике. Если ты любишь фэнтезийную литературу, и если ты знакома так хотя бы краем глаза с ролевиками, пойми, это примерно одно и то же. Плюс-минус. Фэнтези само возникло как попытка верующих христиан Льюиса и Толкина вернуть целостное мировоззрение в сознании христиан и нехристиан. И они создали свои альтернативные миры просто по той причине, что христианской мечты к 20 веку уже стало не хватать.
Вот так вот, вот так прилетело, и думаешь, вот вроде автора как-то названный не было. Бери и читай, в принципе, что хочешь.
Не обязательно.
У меня есть пример один.
Конкретизируй просто вопрос.
У меня есть пример один, как полюбить историю, или, не знаю, как захотеть ее изучать. Это ролики краткие на Арзамасе и про Россию 20-го столетия. Это проект 1917. Вот это круто. И, конечно, выставка «Моя история» на ВДНХ сейчас в Москве, которая проходит, про историю России. Чем эти три проекта крутые? Ролики Арзамаса, они тебе рассказали, например, один про Древнюю Грецию. Он рассказал тебе за 20 минут про Древнюю Грецию все, что ты хотел знать, не хотел знать, но это было так интересно с иллюстрациями, с анимациями, что ну, это круто. А второй ролик про русский язык, про то, как он зародился, про мифы, про путаницу на самом деле, что там церковно-славянский, древнерусский язык, это не одно и то же. Так далее. В общем, это круто, особенно для меня. Я все эти буквы люблю. А проект 1917, мне кажется, про него даже разговаривать не нужно, потому что все, кто есть в ВКонтакте, все знают про него. Замечательный проект. Это целая экосистема, которая ведется от лиц вот тех людей.
От первого лица.
От первого лица, от героев того времени. То есть вы общаетесь с Николаем II. Это очень здорово. И «Моя история» — это выставка, которую я хочу посетить. Я пока не посетила. Я не слышала...
Честно говоря, даже не слышала.
«Моя история»?
Прикинь, нет.
Это огромная мультимедийная выставка в павильоне ВДНХ номер 57. Он отреставрирован, восстановлен. Там есть три выставочных зала. Это «Рюриковичи», то есть все от «Рюрика» до Грозного, Ивана Грозного. Затем «Романовы», начиная с...
Михаила,
да, пыталась вспомнить. Вот, с Михаила и заканчивая Николаем II. И 20 век, то есть то, что произошло с революцией и там до 91-го, что ли, я сейчас не вспомню точно. Да, до 91-го, по-моему. Три выставочных зала, где ты можешь тыкать в экраны, смотреть 3D-проекции, смотреть макеты, ролики. В общем, это современно, технологично и очень интересно. Вот если такую историю будут, вернее, если так историю будут преподавать в школах, мне кажется, у нас целое поколение историков вырастет.
Ну а что касается религиоведения, то такая работа, подобная проекту Арзамас, она нам еще предстоит. Но я могу назвать один проект, вот так вот навскидку, который мог бы оказаться полезным. Это проект «Изм» или проект «Мировоззрений». Просто набираешь в гугле и смотришь. Суть проекта в том, что на сайте есть ряд мировоззренческих вопросов, которые волнуют в той или иной степени всех. Там, можно ли обойтись без насилия, скажем, допустимы ли аборты, как вы относитесь к разводам и так далее. Ты щелкаешь на интересующий себя вопрос, и тебе вылезает несколько вариантов ответов одним предложением. Можно, нельзя, почему можно, почему нельзя. Эти ответы дали представители всех известных религиозных и нерелигиозных систем мировоззренческих. Но когда ты выбираешь понравившийся тебе ответ, вот как ты думаешь, ты не знаешь, кто что ответил. Ты щелкаешь, и тебе вылезает окошко. В этом вопросе вы, скажем, выбрали кришнаизм. Или православие, или атеизм, или еще что-нибудь в этом духе. И в открывшемся окошке, где это написано, тебе вылезает ролик, где человек, представитель этой религиозной системы или нерелигиозной, дает подробный ответ в 2-3 минутах, что... Как он видит этот вопрос? Если ты, допустим, проголосовал за какое-то неизвестное тебе мировоззрение, и ты думаешь, вау, и чего, я про это не слышал, а оказывается, я он. Ты можешь щелкнуть на ссылочку в том же окне, вот, где ты выходишь на страницу этого религиозного или нерелигиозного мировоззрения, и тебе подборка ссылок. Как, где об этом почитать кратко, чтобы буквально там за 5 минут ты мог это осилить, где почитать подробно, и где есть сайты приверженцев этого мировоззрения. И вот так этот сайт, такой видео-катехизис, там для всех почти религиозных, нерелигиозных систем, и это место, где об этом можно очень кратко почитать. Так что,
слушай,
если интересно,
по сути,
то пожалуйста.
Это только подталкивает к тому, что нет какого-то в тебе единого, скорее всего. Ну, я не верю, что какой-то найдется человек,
кажется...
который протыкает все ответы, исходя вот из чисто вот его, ну, скажем так...
Слушай, давай после эфира проверим, потому что мне захотелось туда зайти.
Так,
но мне кажется, не то, что нет единого, а наоборот. Просто это объединяет, понимаешь? Мне кажется, что это так. То есть это дает точки соприкосновения с разными людьми. Нам не нужно воевать с представителями других конфессий, других религий. Наоборот, лучше найти общее.
И потом тоже могу рассказать даже такую байку, две таких байки, что одна моя знакомая, постоянно заходя на этот сайт, обнаруживала, что она регулярно голосует за иудаизм. Она православная. Она была в шоке. Еще одна православная барышня регулярно выбирала оккультное мировоззрение, нью-эйджевское. Она была в шоке. Она сказала, что, скорее всего, это происходит от того, что она христианство не знает. Надо срочно изучать христианство, сказала
вот,
она.
Вот, видишь, как круто.
Многие и для...
А та, случайно, первая не иудейка в итоге?
Нет, в итоге нет, она тоже православная.
Нет, я имею в виду... А, неправильно сказала. Не еврейка?
Ну, еврейские корни есть,
просто...
но они не очевидны. Не очевидны.
Ну, ладно, ладно.
Не очевидны. А для многих светских людей было удивительно, что они часто голосуют за мировоззрения, о которых они никогда не слышали, или которые они им представлялись каким-то странным. Ну, и еще им тоже было интересно посмотреть о каких-то системах религиозных, там, об исламе, о христианстве и так далее, чтобы это было коротенечко и по существу.
Слушай, на самом деле, я очень хочу протестировать этот сервис, потому
однозначно.
Что мне интересно, есть несколько религий, допустим, которые одинаково отвечают на один и тот же вопрос. Ну, например, то, что аборт — это плохо, говорит и протестантизм, и православие, и католики, и ислам. И если я нажимаю, что аборт — это плохо, что мне могут 4 или 5?
Не может.
Потому что... Это интересно, а что тогда вылезет?
Вылезет, смотри, ты голосуешь не просто за то, аборт — это плохо или хорошо, а ты голосуешь за то, почему это плохо или хорошо. Всегда есть обоснование этому. Причем ответы составлены таким образом, что, собственно, религиозная лексика, где это можно, она не очевидна. То есть это... Это
то есть
нехорошо,
по конкретной
почему?
Фразе не догадаешься?
Не всегда. То есть где-то ты можешь догадаться, но это далеко не всегда очевидно.
Слушайте, ну надо понимать, что даже если там, не знаю, 30 вопросов, ответив на них, это не значит, что ты приверженец там этой религиозной системы. Но вот так получилось, что есть такое мышление. В каком выпуске мы с тобой в «Трансформаторной» пришли ко мнению, что нам обеим нравится ислам? В торговле, кажется, да?
Да,
по-моему. А не было
да,
этого выпуска еще выложено.
Да, скоро будет. Но это же не значит, теперь, что мы наденем хиджаб и пойдем в мечеть, понимаешь?
От Светланы сообщение. А вот интересно, книжки для детей — это тоже христианское изобретение? Ведь изначально, я так понимаю, как таковой детской литературы не было. Может, это могло бы быть еще одной темой для «Трансформаторной».
Спасибо большое, я тоже об этом думала. Или возьмем. Возьмем, обязательно.
Обязательно.
Тем более людям интересно.
Да.
Ну да, тут, скажем так, против не попрешь. Слушай, ну на самом деле, вот поразительную вещь, конечно, ты подсказала. Мне кажется, это просто залипалово минимум на сутки такое. Так, по каким еще вопросам?
Оксана, спасибо тебе за потраченные выходные, да?
Да, хотели потратить их на книжки, в итоге залипнем на сайте.
Тоже неплохо.
Ну, в общем-то, все с пользой для дела. Слушай, какой, может быть, еще самый грандиозный проект ты в своей жизни не осуществила? Будь то, не знаю, в преподавательской деятельности, в деятельности твоей сверхпрофессиональной или радийной?
Ну, пожалуй, один проект, которым я горжусь, это проект по изучению истории с подростками. Я о нем уже рассказывала в радиогостиной, но скажу кратко, что среди тех подростков, с которыми я общаюсь, возник запрос на то, что история рассказывается скучно, а и б... нет в голове целостной картины, что когда было, и очень хочется на эту тему себе мозги прочистить. Ну и я сказала, что ну давайте я с вами позанимаюсь, если вам интересно. И вот уже второй год, практически каждую неделю мы собираемся на квартире одной многодетной семьи, раскладываем листы, там 18-19 век, которые у нас разграфлены по странам. Я травлю байки, ребята задают вопросы. И, в общем, короче, 2 часа мы проводим, говоря об истории и рассуждая о том, как вообще формируется исторический процесс. Меня больше всего поражает не то, что я туда прихожу, а то, что ребята...
Они туда приходят.
То, что ребята загружены в школе, готовящиеся к ЕГЭ, к ГИА, еще к чему-нибудь такому же непотребному. Вот, оставляют все и едут тратить свои 2 часа. Я считаю, что они герои. И мне приятно общаться с героической молодежью.
Что самое важное в изучении, ну, давай, наверное, возьмем так вот в целом, вот той же истории, знание каких-то конкретных, не знаю, событий, какого-то событийного ряда или что-то другое?
Я раньше думала, что если запомнятся байки, это хорошо. Байки так или иначе связаны с реальными историческими событиями. А начиная со второго года моей работы с ребятами, я поняла, что лучше укладывается общее представление о том, как устроен исторический процесс. Я это подаю с точки зрения того, какие идеи возникали в истории у людей и как это меняло все, собственно, как в нашей трансформаторной. И на это ребята очень хорошо откликаются. Они могут не запомнить какую-то дату, но они себе представляют век, например, 18 или 19, как век, где одни идеи боролись с другими, и что из этого получилось, как материализм боролся, скажем, с христианством, вот, там, как конфуцианство находило общий язык с материализмом и так далее, и они начинают между собой бесконечно спорить, а я кто? Я материалист, я конфуцианец, я еще там
конечно,
кто-нибудь.
Конечно, надо же все сразу на себя примерить.
Так, разумеется, им это сразу понятно, что вот для человека главное это контроль, или для человека главное это любовь к окружающим людям, или для человека главное это душевный покой. Если для кучи людей это важно, вот из этого такие-то последствия получаются. Вот это очень интересно. И ребята высказывают зачастую мысли, от которых я потом хожу и чешу репу и думаю, да, вот я до этого бы точно не додумалась.
Я читаю твои посты в Фейсбуке, ВКонтакте, где ты пишешь про истории, которые у тебя случаются.
Да, да,
диалоги
да,
эти, это просто божественные диалоги, тебя можно
знаешь, разбирать
когда депрессия, когда у человека наступает, надо открывать страницу Оксаны Куропаткиной и читать ее посты.
Ну, как сказала Эля, по-моему, в другой раз, что вот тебя открыть, это вот поржать. Вот конкретно поржать.
Ну, так в хорошем же смысле слова, понимаешь? Когда интеллигентный, умный юмор, это замечательно. Ну,
слушай, хорошо, насчет интеллигентного, умного юмора, вот не с юмором, а, скажем так, с заделом на грядущую неделю, что у нас интересного будет? Так, ладно, давайте из того, что уже точно известно, начнем с понедельника, 29 число, эпиграф. Что же у нас будет? Разобрать бы еще свои заметки. «Поезд смерти» и «Медицинский детектив-триллер. Звонков в гостях».
Андрей Звонков.
Андрей
писатель,
Звонков,
да.
Писатель в гостях. В общем, интеллигенция, без нее никак. С тонким юмором, я надеюсь. Во вторник у нас... Во вторник
«Формула семьи».
Да, давай
сначала
«Формула
семьи». С Юрием Пожидаевым будем говорить про арт-терапию в семье. Сама не знаю, что меня ждет, но что-то ждет.
Ну, там, не знаю, кисточку захватывай на всякий
случай.
Ну,
вот я уже думаю, наверное, надо холст принести.
Наборы красок.
Да.
Также во вторник «Глаз народа. Почему никогда не стану христианином?». Также во вторник «Герой нашего города». Павел Михайлов в гостях. Фонд создания музея Иосифа Бродского. В чем продвинулись, какие есть вообще позитивные сдвиги, и как вообще можно пойти и насладиться искусством, а еще и заодно и помочь вообще становлению целого-целого фонда. Что у нас будет дальше? Еще в четверг «Формула семьи».
Да, «Формула семьи» в четверг. Будем говорить с Татьяной Горбачевой, как восстановить испорченные отношения.
Оксан, вопрос к тебе. Что там будут у нас снова ребята, дикари с...
Что ж вы их так...
Ну, они сами это себя любят так называть,
на
самом-то деле.
Я их первая так назвала.
А потом они воюют теперь за это звание. Кто из них больше дикарь? Так что на пороге церкви. Кто будет, уже известно.
Мне стыдно сказать, но я...
Вау. Это как?
Ну, мы договорились с ними, что после передачи о католиках они позовут меня и как эксперта, и как главного болтуна.
И нужно разгрести кашу в голове.
Да, что вот они посмотрели на разные общины, и они очень хотят, чтобы им разложили это по полочкам.
В общем, друзья, лекция Оксаны Куропаткиной. Да, в четверг в
12:00 не пропустите. Без регистрации и смс.
Да.
Что ж, друзья, у нас остается 3 секунды, а это значит, что услышим в студии «Плюс» через неделю. Уже надеюсь, что вернутся все, кто должны вернуться, присоединяться и не оставят на нас, на дам, такую большую, не оставят на нас такую большую задачу. Все, всем пока.
Пока.